эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми-Цхинвали, 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе 19-й день голодовки и призывы правящей партии покончить с Саакашвили. Грузинской православной церкви Вселенского Патриарха заподозрили в сговоре с Саакашвили. Почему власти самопровозглашенной Республики Абхазия хотят снять депутатскую неприкосновенность с Гари Кукая? Грузия вновь в мировых лидерах по темпам распространения коронавируса. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
В США Федеральное бюро расследований проводит следственные действия в Вашингтонском доме российского олигарха Олега Дерипаски. С таким заявлением выступил официальный представитель ФБР. Телеканал NBC News сообщает, что его репортеры находятся вблизи дома Дерипаски, окруженного агентами ФБР. Сотрудники ФБР вошли в дом российского олигарха. Причины проводимого обыска пока не называются. Миллиардер и нефтяной король Олег Дерипаски известен близкими связями с президентом Владимиром Путиным. Олигарх был внесен Министерством финансов США в список 20 официальных лиц и предпринимателей, против которых в апреле 2018 года были введены санкции США. По информации «Вашингтон-Пост», дом Дерипаски в Вашингтоне имеет площадь более 2000 квадратных метров. Он находится примерно в полутора километрах от посольства России, недалеко от военно-морской обсерватории США. В нем 7 спальных комнат, полы из итальянского мрамора и люстра, некогда якобы висевшая в Парижской опере. Ранее сообщалось, что предполагаемые родственники министра иностранных дел России Сергея Лаврова пользуются частными самолетами, домами и отелями бизнесмена Олега Дерипаски. Взамен Лавров лоббирует интересы предпринимателя, говорилось в расследовании сторонников Алексея Навального. Руководители Европейского Союза и Польши во вторник вступили в полемику на сессии Европарламента в Страсбурге по вопросу о соблюдении Варшавой европейских норм. Лидеры ЕС прямо пригрозили Польше лишением финансовых дотаций. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, назвала недавнее решение Конституционного суда Польши, объявившего о приоритете Конституции страны над нормами Евросоюза, прямой угрозой единству ЕС. Она отметила, что все страны ЕС должны придерживаться принципа верховенства права. Если Польша не изменит свое решение, может быть не только заморожено финансирование из недавно созданного Европейского фонда реконструкции, но и запущена процедура лишения ее права голоса в Евросоюзе. Премьер-министр Матеуш Моравецкий также выступил перед депутатами. Он назвал ложью утверждение о том, что Польша намеревается покинуть ЕС, сказал, что Варшава не поддастся на шантаж и при этом призвал к диалогу. Польша, как и в Венгрии, где у власти находятся похожие по духу правопопулистские правительства, долгое время конфликтуют с руководством ЕС, которое обвиняет эти страны, в частности, в наступлении на свободу судебной власти. Ситуация вокруг Польши будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС в конце недели. Не все лидеры готовы поддержать заморозку финансирования Польши из Европейского фонда. В частности, президент Литвы Гитанас Неуседа во вторник после встречи с польским президентом сказал, что такое решение было бы аморальным и подорвало бы единство ЕС.
Эхо Кавказа. Новости.
Правительство Латвии объявило о введении жестких ограничений с 21 октября по 15 ноября, чтобы снизить распространение коронавирусной инфекции. С 21 октября в стране будут закрыты все магазины, кроме торгующих товарами первой необходимости. Спортивные, развлекательные и культурные мероприятия будут отменены, парикмахерские, салоны красоты и заведения общественного питания прекратят свою работу. Также вводится комендантский час с 20:00 до 5 утра. Осенние каникулы в школах продлены на одну неделю. После них большинство школьников перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, будут введены ограничения на собрания, а также лимиты на передвижение людей из разных домохозяйств в одном автомобиле. Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что новые ограничения ввели из-за низкого охвата вакцинации в стране. По его словам, система здравоохранения Латвии находится под угрозой из-за большого количества заболевающих. За предыдущую неделю в Латвии число новых случаев COVID-19 увеличилось на 49%. С 11 октября из-за коронавируса в стране ввели чрезвычайное положение на 3 месяца. По данным Центрального статистического управления, 53,47% населения Латвии, были вакцинированы против COVID-19 хотя бы одной вакциной, 49% завершили процесс вакцинации полностью. Главы двух думских фракций Сергей Миронов «Справедливая Россия за правду» и Андрей Нечаев «Новые люди» предложили изменить законодательство об иностранных агентах. Миронов считает, что решение о включении в реестр должны принимать не чиновники, а суд. Об этом он написал в своем твиттере, комментируя попадание в список информационного агентства «Росбалт». Идею Миронова поддержал Нечаев. В России же действует презумпция невиновности. А теперь люди, СМИ, которые признаны иноагентами, должны идти в суд и доказывать, что они никакие не иностранные агенты, цитирует Нечаева ТАСС. Последними в список СМИ иностранных агентов пополнили в пятницу, 15 октября, издания «Росбалт» и «Репаблик». Таким образом, перечень увеличился до 88 пунктов. Агентство «Росбалт» при этом позиционирует себя как государственное. Его руководитель Наталья Черкесова, по данным СМИ, это жена бывшего замдиректора ФСБ и бывшего главы ФСКН Виктора Черкесова. Аргументы, почему физические лица и СМИ попали в список иноагентов, сегодня можно получить в суде, оспаривая этот статус. Первыми в список СМИ иноагентов в декабре 2017 года были включены «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время» и другие русскоязычные проекты «Радио Свобода».
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Грузинские власти продолжают сомневаться в реальности голодовки, которую 19-й день продолжает в тюрьме Михаил Саакашвили. Сегодня премьер-министр страны Иракли Гарибашвили назвал его убийцей и профессиональным аферистом, а депутаты правящей партии вовсе призвали покончить с нацдвижением. Сам Саакашвили уже не возражает против госпитализации, но прекращать голодовку не намерен и призывает граждан Грузии проголосовать против грузинской мечты во втором туре муниципальных выборов. За безудержной политической напряженностью следит Мзия Парисишвили.
Заключенного Саакашвили стало слишком много в нашей жизни, пожаловался сегодня премьер-министр Иракли Гарибашвили и пообещал исправить ситуацию лишь после 30 октября, когда пройдут вторые туры выборов в 20 муниципалитетах. А до этого глава правительства напоминает обществу, кем третий президент является в его глазах, настаивая, что это и является истиной в последней инстанции.
Мы вынуждены объяснить и напомнить обществу правду о тяжелой деятельности угнетателя, изверга и убийцы Саакашвили.
Михаил Саакашвили так раздосадовал Иракли Гарибашвили своим вчерашним призывом на странице в Facebook грузинским бюджетникам отказаться от мечты и проголосовать за родину, что он усомнился и в реальности его 19-дневной голодовки в тюрьме.
Он обыкновенный симулянт, профессиональный аферист, который говорит, что якобы голодает и хочет, чтобы мы все говорили о его диете или голодании. Это позорная ситуация.
Срамили основателя нацдвижения и всех его сторонников, депутаты грузинской мечты и на пленарной сессии, сокрушаясь, как в Зугдиде и в других муниципалитетах перед вторыми турами, местные жители забыли обо всех злодеяниях бывшей партии власти и его лидера, депутат Михаил Кавелашвили уничижительно назвал сторонников нацдвижения нациями и пояснил, кому они служат.
Быть нацем – это не позор, это зло. Иметь отношение к нацдвижению – это позорно. Если мы хотим покончить с поляризацией, необходимо, чтобы зло закончилось в этой стране, а зло и есть национальное движение.
Один из лидеров фракции «Лелу» партнерства для Грузии Саломе Самадашвили раскритиковала депутатов партии власти за игнорирование мнения сторонников Саакашвили. «С кем вы хотите покончить, дамы и господа, с полумиллионом граждан этой страны? Вы им говорите, что они не имеют права на существование, и чтобы покончить со злом в стране, они должны отдать концы? То, что сейчас происходит в этой стране, лишь верхушка айсберга, и мы все вместе на большой скорости мчимся к краху, потому что мы все сидим в одной лодке». Но на депутатов грузинской мечты не повлияли ее напоминания о том, что тюремное заключение Михаила Саакашвили не приведет страну к добру. Они и не стали рассматривать инициативу оппозиционера принять законодательные поправки, позволяющие третьему президенту выйти на свободу до того, как предстанет перед полностью реформированным и справедливым судом. В ответ Саакашвили напомнили, что она сама бывший национал. «Национальное движение – современная большевистская партия», напомнил глава партии власти и парламентского большинства Иракли Кобахидзе и добавил, что голодание – конституционное право Михаила Саакашвили, который, как он заметил, даже не предъявляет требования, поскольку готовится в случае победы во вторых турах нацдвижения организовать маленькие ревкомы. «Этот парламент просто фикция», возмущался в ответ лидер Лелу депутат Мамука Хазарадзе.
«Власть на оппозицию смотрит как на врага. Вот мы приближаемся ко вторым турам. Я хочу спросить, зачем вы так озлобились?»
Тем, что из-за противостояния грузинской мечты и нацдвижения оказались на обочине все остальные, возмущался лидер Гирчи депутат Яго Хвичия.
«Мы оказались в такой шизофренической реальности, что несмотря на то, что из-за бойкота ни одного так называемого нации нет в зале, представители большинства, кроме как о них, ни о чем не говорят. Вы представляете, в каком состоянии наша психика, нервы, вообще где находимся?»
Куда грузинская мечта ведет страну и на каком опасном перепутье оказалась Грузия, эта тема остается одной из главных для оппонентов власти и наблюдателей. Настораживает многих пренебрежительная реакция представителей власти на призывы западных политиков обеспечить третьему президенту условия свободного и справедливого суда. Давид Сихарулидзе, бывший министр обороны, руководитель НПО «Атлантический совет Грузии», один из подписантов открытого письма к руководству Евросоюза, в котором одним из способов деполяризации ситуации в Грузии называется освобождение Михаила Саакашвили.
«Прекращение поляризации означает, что ни одна из сторон не должна говорить об исчезновении другой. Все эти призывы «покончим», «истребим», все, что мы слышим, это разрушительно для страны. Это может привести нас к катастрофе. Все это способствует еще большему расколу в обществе. Все эти разговоры о том, что одна сторона должна уничтожить другую полностью, это и есть большевистское мышление. Плод ленинизма и сталинизма, и ничего не имеет общего с демократией. Это прямая дорога к российскому типу тоталитаризма, как, например, Путин сумел сделать так, чтобы исчезли либералы».
Давид Сихарулидзе отмечает, что в сложившейся ситуации удвоенная ответственность лежит на власти. О ней не раз напоминала в эти дни властям и народный защитник Нолом Джария, резко раскритиковав заявление представителей грузинской мечты, которые подталкивают заключенного к более жестким формам голодовки. Сегодня адвокаты Саакашвили и его соратники из нацдвижения отмечали, что несмотря на 19-й день голодания, третий президент, хотя и теряет силы, но по-прежнему бодр и полон оптимизма. Как предположил один из его адвокатов, Ника Гварамия, в течение 3-4 дней будет решаться вопрос о госпитализации Саакашвили. Он ждет, по словам адвокатов, консилиума врачей, которые сегодня посетили его, и в случае их решения о необходимости госпитализации согласен на оказание медицинской помощи в частной клинике. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Очередной скандал вокруг Грузинской православной церкви. На этот раз патриархия раскрыла заговор. Главные фигуранты – бывший президент страны Михаил Саакашвили, теолог Гоча Барнов и вселенский патриарх Варфоломей. Подробности детективной истории расскажет Владимир Унанянц.
Грузинская церковь признает автокефалию Православной Церкви Украины, если к власти в стране придет оппозиция во главе с Михаилом Саакашвили. Заговор, который якобы готовился противниками власти из числа политиков, теологов и даже некоторых членов Священного Синода, раскрыл пресс-секретарь грузинской патриархии. Протоиерей Андрия Джагмаидзе на своей страничке в социальной сети Facebook обвинил теолога Гочу Барнова в попытке внести раскол между Грузинской Православной Церковью и Вселенским Патриархом.
По имеющимся у меня сведениям, не буду называть источник, Гоча Барнов планирует очередную авантюру в ущерб отношениям Грузинской Церкви и Константинопольского Патриархата. Финансируемые членом Синода Грузинской Церкви, пока не буду называть его имени, Гоча Барнов и Тамар Месхи отправятся в Стамбул для встречи со Святейшим Патриархом Константинополя Варфоломеем. На встрече Гоча Барнов скажет патриарху, что в случае прихода к власти партии «Единое национальное движение» Исаакашвили Грузинская Церковь признает автокефалию новоизбранной украинской церкви. В то же время теолог планирует обратиться к Вселенскому Патриарху с просьбой публично заявить о своей поддержке Единого национального движения и Михаила Саакашвили во втором туре выборов в органы местного самоуправления.
Говорится в заявлении Джагмаидзе. До этого пресс-секретарь грузинской патриархии уже обвинял Гочу Барнова в том, что тот, действуя в сговоре с Единым национальным движением, целенаправленно пытается дискредитировать Грузинскую православную церковь, выступая на подконтрольных Михаилу Саакашвили телеканалах. Поводом для последних обвинений стала передача «Главные акценты» на телеканале «Тавариархи», где гендиректор главного оппозиционного канала Ника Гварами обсуждал с гостями проповедь местоблюстителя патриарха митрополита Шио Муджири, в которой иерарх, говоря о Михаиле Саакашвили, заявил пастве буквально следующее.
Сегодня многие говорят о всеобщем примирении, но они часто неверно истолковывают христианское учение, говоря, что все должны быть прощены, все всегда должны прийти к примирению. Такого нет в Евангелии. В качестве справедливого наказания за зло, иногда, в крайних случаях, мы должны отсечь такого человека, изъять его из нашей жизни и общества.
Комментируя проповедь митрополита, Ника Гварами и его гости сошлись во мнении, что лидеры церкви, подобные преподобному Шио, должны уйти, а сама ГПЦ подвергнуться серьезной реорганизации. Да и главный фигурант обращения местоблюстителя патриарха к пастве дал понять, что пора отделить церковь от ее нынешнего руководства. На страничке третьего президента Грузии в Facebook тут же появилось сообщение.
Душераздирающие, бесчеловечные и незаслуженные нападения, откуда бы они ни были продиктованы, не способны поколебать мою веру в целом и мою любовь к нашей церкви.
В патриархии не замедлили с ответом. Все тот же Андрей Джагмаидзе прямо заявил, что Ника Гварами и его окружение фактически объявили войну церкви, правда, заранее обреченную на поражение.
В своей передаче господин Ника Гварами направил лодку, в которой находится он и его единомышленники, прямо на скалы. Он объявил войну церкви, и мы увидели много эпитетов, которые это подтверждают. Заговор против церкви хорошо иллюстрирован. Тавариархи ТВ-Пирвели и Формула было рекомендовано действовать согласованно с группой Гочи Барнова, которая ведет антицерковные передачи. Это совместный проект по борьбе с церковью.
Сам главный герой расследования пресс-спикера патриархии считает обвинение в свой адрес полным абсурдом. При этом Гоча Барнов не исключает, что информация о его предстоящей встрече с патриархом Варфоломеем была передана церкви службой государства безопасности. Впрочем, по мнению теолога, кто бы ни стоял за разглашением информации о его частном визите в Стамбул, это его личное дело.
Я очень часто бываю с визитами во Вселенском Патриархате. Это не первая встреча. О чем думает и какие выводы делает Андрей Джагмаидзе, это его проблема. Я обычно езжу туда дважды в год, в июне и в октябре. И это абсолютно не касается ни Андрея Джагмаидзе, ни Шио Муджири, когда и куда я езжу, с кем встречаюсь и о чем говорю.
По словам Барнова, авантюра не в том, что он встречается со Вселенским Патриархом Варфоломеем, и не в том, что поддерживает автокефалию Православной Церкви Украины, а в том, что представители Грузинской Православной Церкви имеют связи с Россией и довольно часто бывают в Москве. При этом, согласно исследованию Института изучения демократии, представители ГПЦ в ходе предвыборной кампании в органы местного самоуправления не раз призывали паству голосовать за нынешнюю правящую партию «Грузинская мечта». Более того, премьер-министр Ираклий Гарибашвили во время поездок по регионам специально посещал церкви и монастыри, строительство и реабилитацию которых финансировал фонд «Карту», принадлежащий семье основателя мечты бизнесмена Бедзины Иванишвили. По данным Института изучения демократии, в агитации в пользу правящей партии в частности были замечены епископ Батбийский Якоб, митрополит Ванский Багдадский Антон, племянник патриарха митрополит Батумский Ласский Дмитрий и сам пресс-секретарь патриархии протоиерей Андрей Джигмаидзе. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Решение Верховного суда самопровозглашенной Республики Абхазия, признавшего наличие состава преступления в действиях депутата Гари Какая во время инцидента на Сухумской набережной 30 сентября, открывает возможность снятия с Какая депутатской неприкосновенности. По мнению бывшего парламентария Ахрабжания, именно такой сценарий мог быть изначальной целью властей, пытающихся лишить Какая политической трибуны. Об этом он заявил в интервью нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской.
Вчера Верховный суд удовлетворил представление прокуратуры и в действиях депутатов парламента, вот Гари Какая в частности, усмотрел признаки преступления. Вообще, как вы отнеслись к этому решению?
Я, честно говоря, не хочу комментировать решение ни генеральной прокуратуры, ни коллегии судей. Это их решение, это отдельная ветвь власти. Ну, я хочу заострить свое внимание на общественном фоне, который сопровождает эти события. Я не одобряю, не приветствую стрельбу в воздух городской черте, не за городской чертой. После войны я ни разу не выстрелил ни с какого оружия. На полигоне, в тире, может быть, другое дело. Но как объективно так сложилось, что вся наша послевоенная культура, в том числе и городская культура, она связана с, может быть, не совсем правым использовать это огнестрельное оружие. И вот этот культурный феномен праздничного салютования из боевого оружия, к сожалению, сопровождает нашу культуру, и он стал частью нашей вот общенациональной культуры. Плохо или хорошо, но это факт. И, конечно, то, что молодые люди, в том числе, вот те, о которых вы говорили, депутаты, это же люди, которые фактически выросли в послевоенное время, да, они выросли, наблюдая вот эту культуру. Это не порицалось, приветствовалось, все ждали праздничных случаев, когда постреляют в воздух там, и так далее, и так далее. И они выросли с осознанием того, что это часть нашего менталитета. Конечно, когда мы представители законодательной власти, надо отдавать себе отчет о том, что есть писанные нормы поведения, этим нормам надо следовать, и вообще желательно быть и образцами в этом отношении тоже. Но тем не менее, я не могу вот отрицать тот факт, что тут присутствует еще один, на мой взгляд, важный момент. Меня не отпускает вот это ощущение того, что вот этот вот, как сейчас говорят, хайп вокруг этого дела, вокруг стрельбы на пустынном причале, оно вообще имеет другие корни. В основании этого лишь совершенно другие причины.
Ахра, если можно, уточните, пожалуйста, какие причины вы имеете в виду и что послужило основанием для возникновения этого инцидента с Гари Какая?
Причина, на мой взгляд, следующая. Вот их депутатов, о которых вы сказали, в частности, Гари Какая, его политическая, внутрипарламентская деятельность, на мой взгляд, явилась триггером всех этих происшествий. Он не устраивал власти, не устраивал людей, которые продвигают и вообще намерены продвигать, на мой взгляд, абсолютно антигосударственные проекты. И он об этом открыто говорил, причем говорил публично, на мой взгляд, очень аргументированно. На мой взгляд, он себя вел в парламенте за вот это короткое время его депутатства как настоящий гражданин Абхазии, и патриот. И вот это вот его отношение к государству и к будущему государству на моей личной чаше весов 1000 раз перевешивает все то, что ему сегодня инкриминируют. Вот по поводу вот этой вот стрельбы, вот этот инцидент и вот это правонарушение И те вопросы, которые он поднимал, и те правонарушения, которые в будущем еще приведут к очень тяжелым последствиям для очень многих, если не для всего общества. И то, что на это не обращали вообще никакого внимания именно те органы, которые должны это контролировать, в том числе и служба безопасности и так далее, и так далее, и президентский офис, и аппарат кабинета министров. Вот, на мой взгляд, это гораздо важнее. Пусть я не могу это никак доказать с цифрами и фактами в руках, но это мое убеждение, оно остается при мне. Именно его политическая деятельность явилась основной причиной этого дела. И я считаю, что его и таких людей, как он, просто хотят брать от этого уровня политического мониторинга страны. Они сегодня имеют туда доступ, и они могут контролировать и препятствовать антигосударственным проектам. Но, видимо, хотят их с этого уровня убрать, чтобы они больше не имели такой возможности. Вот такой вот у меня... ощущение стойкое, и я думаю, что оно не лишено основания.
Знаете ли вы что-нибудь о реакции дзюбжинцев на вот данное судебное решение?
Ну, во-первых, они, естественно, и они, и не только жители Дзюбжи, и вообще многие ветераны, молодежь, представители каких-то общественных движений возмущены по факту вот этого незаконных действий в отношении граждан Абхазии, ну, еще и ветеранов, как и заслуженных людей. Я тогда сказал, и сейчас повторюсь, что, на мой взгляд, нет ничего хуже, чем попытка установить закон незаконными методами. Но что касается их отношений к инциденту с Гэри, какая они сказали, мы понимаем, чем это связано. Мы тогда пропустили, когда его вызывали в Тамыш на ковер. Мы посчитали, что это неправильно, чтобы деревня вмешивалась. Это же он депутат парламента в Абхазии, не депутат парламента Дзюбжи. Так правильно они рассуждали. Но говорит, мы тогда, говорит, от того, что это не отреагировали, они решили дальше пойти, потому что неудобно. Сейчас не отреагируем, они еще что-то будут с ним делать, потому что он говорит вещи, которые не нравятся власти. А мы считаем, что он говорит правильные вещи. Ну вот, как бы вот такое я слышал. Я думаю, что их настрой не изменился. И посмотрим, как будет развиваться события. Я надеюсь, что в этом деле будет баланс, потому что есть две стороны. С одной стороны, вот да, вот эти вот стрельба в воздух. С другой стороны, незаконные, противоправные, абсолютно противоречащие закону о милиции действия самих представителей органов. Я считаю, что это гораздо весомее и гораздо опаснее для общества в целом, чем вот это вот, да, неправильно, но, к сожалению, ставшая часть нашей культуры действия Кая и Ацеба.
Ахра, пожалуйста, напомните, что за ситуация была с вызовом Гари Кукая в Тамыш?
На сессии парламента Кукая критиковал действия администрации президента. И тогда вот это сельчане президента, выборщики Кукая, потому что в этом округе, в том числе, когда избирался, они позвали его на ковер и призвали к порядку, сказали, что надо обижать президента. Да, мне кажется, это просто какой-то просто заказ, когда людям говорят, слушайте, давайте там защитите президента. Президента не надо защищать, у президента есть прекрасные рычаги реагирования на все, и государственные органы, и его иммунитет, и пресса, и так далее. Как главное, его защитник — это публичность и аргументированность последовательность своих действий. Если так будет аргументировать свои действия, никакие нападки на него не страшны будут, и защищать его тоже не надо будет. Ни Тамышцам, никого там не было. Ну вот вызвали его, пытались там, ну, естественно, давление, конечно. Но когда люди пытаются такое делать, те, в чью они защиту пытаются это делать, должны им сказать, слушай, не надо, это неправильно, незаконно, и вообще это приведет его к обратным следам. А он там приехал, как мне кажется, очень аргументированно и достойно все объяснил. И на этом инцидент был исчерпан, но факт имел место. И уже отзубцы, духовцы, они решили, что раз тогда они на это не отреагировали, сейчас на него давление продолжится дальше по любому поводу, потом еще какой-то повод будет.
Ахра, вы как бывший депутат парламента, что думаете о том, парламент должен снимать депутатскую неприкосновенность с Гари Кукая или нет? У вас есть какое-то понимание этой ситуации? И сделает ли парламент это или нет?
Если я бы сидел в парламенте, например, да, я бы не дал снять с него неприкосновенность, если бы это лично от меня зависело, я бы голосовал против этого.
Рассказывал экс-депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахраб Жаня. С ним беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми-Цхинвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Денис Паландов.
Глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе считает, что стране придется ввести обязательную вакцинацию. Об этом он заявил в эфире телекомпании «Имеди». Много рассуждают о том, что обязательная вакцинация противоречит правам человека. Но, поверьте, это не так. Вакцинация не противоречит ни легально, ни законодательно, ни морально, сказал Гамкрелидзе. Главный эпидемиолог считает, что в условиях пандемии обязательная вакцинация должна быть введена в первую очередь для медперсонала, а также для педагогов. В настоящее время в Грузии вакцинировано 79% медиков и около 65% педагогов. Вакцинацию педагогов следует увеличить до 80%, считает Гамкрелидзе. По его словам, довольно низким остается процент вакцинации родителей, школьников – 33%. Для того, чтобы школа была безопасной, родители, учителя и административный персонал должны быть вакцинированы, подчеркнул Гамкрелидзе. Он предупреждает, что Грузию ждет сложный ноябрь. Эпидемиолог также недоволен тем, что процент ношения масок в Грузии упал до 47%. Ранее Гамкрелидзе заявил, что в Грузии уже началась пятая волна распространения коронавируса. По данным издания New York Times, Грузия вновь лидирует по темпам распространения коронавируса в мире. За две недели рост числа случаев коронавируса в Грузии достиг 155%. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в заключении, призвал Ираклия Перцхалава, Романа Шаматава и Георгия Цаадзе прекратить голодовку. Все трое в прошлом являлись высокопоставленными должностными лицами. В данный момент они находятся в заключении. Голодовку они объявили в знак солидарности Саакашвили, пишет издание «Нетгазете». Обращение экс-президента обнародовало член партии «Единое национальное движение» Эка Херхеулидзе. Мне стало известно, что находящиеся в заключении военные объявили голодовку в знак солидарности. Мне также стало известно, что состояние как минимум одного из них, Романа Шаматава, очень тяжелое. Роман Шаматава является национальным героем Грузии. Как ваш бывший верховный главнокомандующий, хочу вас не попросить, а потребовать незамедлительно прекратить голодовку. На данном этапе моей жертвы достаточно. С братской любовью, Михаил Саакашвили, говорится в сообщении. По словам президента самопровозглашенной Республики Абхазия Аслана Бжани, в Москве он обсудил с представителями российских властей инфраструктурные проекты, в том числе и проект запуска Сухумского аэропорта. «Мы вышли на уровень подписания договора. Деньги выделены. Инвестор на этой неделе проводит тендер для компаний-проектировщиков. Проект реконструкции аэропорта, прошедшая экспертиза, будет готов к октябрю 2022 года», отметил Бжани. По его словам, примерно на такой же стадии находится и проект по газификации Абхазии. Аслан Джани встречался в Москве с руководителем проектного института и сообщил, что подписание соглашения произойдет в ближайшие несколько недель.
Новости представил Демис Паландов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Темпы распространения коронавируса в Грузии продолжают стремительно расти. «Нью-Йорк Таймс» подсчитали, что по данным за последние 7 дней – Грузия занимает первое место в мире. В то же время темп вакцинации остается низким. Власти же заявляют, что ситуация полностью под контролем. Тем продолжит Анастасия Славянская.
К сожалению, налицо все признаки начала пятой волны, говорят в Центре по контролю над заболеваниями. За минувшие сутки в стране выявили 5739 новых случаев ковида. Показатель выявляемости за последние 7 дней превышает 9%. Вакцинация тем временем продвигается медленно. Накануне был зафиксирован один из наиболее низких показателей. Было сделано всего 2260 прививок. В Центре по контролю над заболеваниями говорят, что в особой зоне риска находятся люди старше 60 лет. Именно их в ходе марафона вакцинации, стартовавшего накануне в регионе Шида-Картли, призвал привиться в первую очередь глава центра Амирангам Кралидзе.
В 95% случаев смертность у нас в категории людей старше 60 лет. Мы ежедневно ведем учет. Среди тех людей, которые лежат в больнице, 95% не привиты. Среди тех, кто попадает в реанимацию, 98% не вакцинированы. Поэтому я еще раз прошу всех. Сегодня самый главный вопрос в стране – это прививки.
Власти в то же время заявляют, ситуация под контролем. По словам главы правительства Ираклия Гарибашвили, в стране есть необходимый запас различных вакцин.
1 октября мы дополнительно завезли 1 миллион вакцин Sinopharm. Они уже доступны. У нас есть вакцины Pfizer, Sinopharm. У нас есть все вакцины. Я вас еще раз прошу привиться и защитить наше здоровье. Кроме того, я хочу сказать населению, успокоить. Мы управляем ситуацией, она под контролем.
Заявил премьер-министр. Если то, что тысячи людей попадают в больницы, они остаются без медпомощи, можно назвать контролируемой ситуацией, в таком случае да. Можно сказать, что она под контролем, говорит аллерголог и иммунолог Бедина Кулумбегов. Впрочем, в первую очередь, по его словам, необходимо помнить о том, что 1% всех зараженных умирает. Соответственно, чем больше людей заболевают, тем больше погибают.
Прививка может сократить это число в 11 раз. Показатель летальности снизится до 0,1%. Поэтому мы хотим, чтобы люди прививались, а государство прикладывало для этого максимальные усилия. Если кто-то по каким-то причинам не осознает необходимость привиться, будучи под влиянием кого-то, им нужно подарить жизнь. Это наша обязанность. Нашей целью не должно быть укладывать людей в полевые госпитали.
Говорит врач. Серго Чехладзе, специалист по вопросам здравоохранения, один из лидеров партии «Стратегия Гмашенебели», называет слова премьера откровенной ложью. Когда страна занимает первое место в мире по уровню распространения вируса, а глава правительства заверяет население в том, что ситуация находится под контролем, он не только лжет, но и способствует еще большему укоренению настроений антиваксеров и людей, которые до сих пор не верят в существование ковида.
То, что власти делают в последние 18-19 месяцев, это пример плохого управления пандемией. Это то, чего не нужно делать. То, что говорит премьер, является ложью, но вместе с тем это просто насмешка над населением, над семьями тех, кто потерял родных из-за этой ковид-инфекции. А это тысячи людей, которые в условиях более-менее нормального управления пандемией могли избежать смерти.
Говорит Чехладзе. За минувшие сутки в стране скончались 36 человек. Общее число погибших за всю пандемию – 9546. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
В предвыборной кампании в Грузии наступает решающий этап. В грузинской мечте объявили всеобщую мобилизацию. При этом под жестким прессингом партии власти оказалась вся оппозиция, некоторые представители которой заявили о формировании теневого кабинета. С подробностями из Тбилиси Ираклий Орагвелидзе.
Сегодня премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили и председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе дружно призвали свой электорат к полной мобилизации. Выступая перед журналистами, Ираклий Гарибашвили призвал раз и навсегда покончить с нацдвижением. Полная мобилизация означает, что ни один наш избиратель не должен оставаться дома в день выборов. В первом туре многие проигнорировали выборы, уповая на нашу легкую победу. Призываю всех прийти и проголосовать за нас. С нацдвижением, как средоточением зла, должно быть покончено раз и навсегда. Это должно быть нашей главной задачей. В схожем ключе высказался и Иракли Кобахидзе. «Пока их лидер сидит в тюрьме, у нас есть уникальный шанс окончательно покончить с нацдвижением. Это требует полной мобилизации 30 октября во всех 20 муниципалитетах, чтобы одержать полную победу. И это станет предпосылкой полной нейтрализации этой политической силы». В оппозиции считают, что конфронтационные призывы лидеров грузинской мечты способны довести страну до гражданского противостояния. Саломе Самадашвили с парламентской трибуны призвала парламентское большинство к благоразумию.
«Когда власти говорят о том, чтобы покончить с единым национальным движением, они фактически лишают гражданских прав более полумиллиона голосовавших за них граждан. Необходимо завершить разделение своих граждан по политическому признаку. Это препятствует демократическому развитию страны».
Впрочем, никакого действия эти слова на противоборствующие стороны не возымели. Страсти в ходе парламентской сессии накалились настолько, что пришлось вызывать службу безопасности. После оскорбительных выкриков члена грузинской мечты Алуды Гудашаури в адрес коллег-оппозиционеров, собственно, Саломе Самадашвили, а также лидера Лело Мамуки Хазарадзе. В итоге лидер стратегии Агмашембели Георгий Вашадзе выступил с заявлением, в котором обвинил большинство в разжигании гражданского противостояния в стране. «Мы видим, каким тяжелым последствиям приводит авторитарный стиль правления. Все заявления, которые делаются в правящей команде, направлены на разжигание ненависти и противостояния. Грузинская мечта пытается запугать общественность. Я хочу призвать граждан Грузии. Чем острее будет конкуренция в самоуправлении, тем лучше для развития страны. Надеюсь, что много людей пойдут на выборы и скажут свое «нет» этим попыткам». По мнению политолога Вахтанга Цабирадзе, электоральное пространство Грузии условно можно разделить на три части. Это устоявшиеся сторонники нацдвижения и грузинской мечты. И третье – те, кто не примкнул ни к одному из лагерей. По факту эти три группы равны по количеству и побеждает в противостоянии тот, кто переманит на свою сторону эту третью категорию. Отсюда и тактика грузинской мечты, которая постоянно напоминает избирателю самые негативные моменты эпохи правления нацдвижения, говорит политолог.
«Очень много избирателей малых партий пришли на выборы, но они не смогли набрать даже то количество голосов, которое получили на выборах парламентских. Думаю, в решающей ситуации их избиратель посчитал, что их повестка дня мало в чем отличается от нацдвижения, и так раз за разом происходит последние 9 лет. Именно по этой причине, сделав выводы, эти партии не присоединились к митингу нацдвижения движения 14 октября. Что касается грузинской мечты, то она не демократизировала страну, а переняла созданные нацдвижением политические институты, в том числе систему правосудия со своими персоналиями. Иванишвили резко критиковал судебную систему нацдвижения, но как только пришел во власть, оставил все как есть. Наше общество не переносит авторитаризм, но также ничего не делает для демократизации страны. И как следствие, происходящее сегодня является продолжением политики, которую мы наблюдаем на протяжении последних 30 лет. И думаю, так продолжится и в будущем»,
заявил эксперт. На этом фоне в оппозиции заверили сегодня, что завершили формирование теневого правительства в Тбилиси. По словам одного из лидеров Лело Бадри Джапаридзе, оно будет представлено 4 партиями. Самопрезентация состоится завтра, 20 октября. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было».
«Мравай, писю, писю, на писю».
«В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси».
«Хамазад, хасост, 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 хасост».
«И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло».
«Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого».
«Эхо Кавказа».
Как в Сухуми справляются с отключениями воды и электричества, и что думают об их причинах, Анаит Гагарян поговорила с горожанами.
Как вы справляетесь с перебоем воды и электричества?
Лет 15 назад папа поставил бак, поэтому мы справляемся с этими перебоями нормально. Эта проблема у нас, к сожалению, уже столько лет послевоенная, поэтому я думаю, что у многих людей всегда есть запас.
А что касается электричества?
С электричеством, конечно же, посложнее. Летом в такую духоту остаться без кондиционера, без вентилятора очень тяжело. Зимой остаться без света холодно.
Вы понимаете вообще причины того, что происходит?
Именно потому, что нет каких-то вложений, ремонтных работ в нашу энергосистему. Поэтому такая проблема, я думаю, существует.
И что касается воды?
Пресной воды у нас слишком много. Я думаю, проблема не в этом. Проблема, скорее всего, в трубах, канализациях, которые сейчас делают. Меня зовут Карина.
Ситуация очень осложняется, когда у тебя есть маленький ребенок. Если с водой еще как-то можно справиться, то есть заранее набрать воду. Хотя вот в последние дни, когда произошла авария на 4 марта, даже запасы воды не помогли. Я не могла ухаживать за ребенком. Элементарно искупать ребенка не могла 3 дня. Когда нет света, можно для готовки еды использовать газ для подогрева воды. Но как согреть помещение, если ты живешь в квартире и у тебя маленький ребенок? Вот эти вопросы, они очень остро встают, особенно в зимний период.
Вы понимаете вообще причины того, что происходит? Почему так часто отключают свет и воду?
Все взаимосвязано. С водой, как нам объясняют, что у нас старые коммуникации, поломки и так далее. Я думаю, что даже при замене коммуникации по различным проектам происходят ремонтные работы. Я думаю, что не всегда они проходят добросовестно и качественно. Наверное, с этим связаны поломки на новых трубах. Со светом это вообще сложная проблема. Когда нет света, естественно, нет и воды. И все это нам предстоит пережить, и этой зимой тоже.
Когда нету воды, делаем запасы. Мы все люди послевоенные. В нашем доме вода вообще начала идти только в 2002 году. До этого носили воду бедрами. Можно сказать, что какой-то опыт такой жизни у нас есть. Что же касается света, конечно, тяжело, но разве есть у нас какой-то выбор? Мы прекрасно понимаем, что все оборудование изнашивается, новое, все дорожает, очень тяжело производить какие-то ремонты. Потребность в электричестве в каждом доме, она растет. Президент еще до повышения цен называл сумму 21 миллиард. При том, что наш бюджет где-то 4-5 миллиардов без российской помощи. А это было еще до повышения цен. Теперь представьте, чтобы только там произвести какие-то ремонтные капитальные работы, ну нам надо 40-50 миллиардов. А Степан Ардашес, город Сухум.
У нас потребление стало в разы больше и воды, и света. За каждым домом стоит гостиница. Кроме этого, когда увеличена потребляемость воды, ну и на коммуникации, наверное. Но самое печальное впереди, потому что каждый старается выжить и на чердак своего дома поставить бак с запасом воды. В 9-этажном доме, где чуть ли не 6 подъездов, каждый поставил кто-то тонну бака, объемом тонну, кто-то полтонны, кто-то 200. Вы представьте, это 6-подъездный 9-этажный дом. Это сколько там баков стоит на перекрытии. Это еще впереди беда будет с такими домами.
А вы сами как справляетесь с перебоем воды и света?
Когда сразу после войны была такая же картина, у меня 50-литровый бак стоит на чердаке. Но она именно техническая. А то, что касается электричества, это вообще кошмар. Я, например, закупила уже дрова, у меня в квартире есть камин, и попытаемся выжить зимой. Меня зовут Эмма Шатипа.
Если предупреждают заранее, и мы успеваем это увидеть, то набираем заранее воду в бутылях. Но так как мы живем в квартире на 4-м этаже, куда-то пойти за водой у нас нет такой возможности. Если мы не предупреждены и неожиданно отключают воду, то приходится идти в магазин и покупать бутыли 5-литровые. Но это тоже неудобно и накладно для бюджета семейного. Особенно, когда у тебя 2 детей, они постоянно хотят пить. Конечно, это тяжело. А еще их надо искупать, надо еще и приготовить на воде что-то. Ну, так и существуем.
Вы понимаете вообще, в чем причина того, что происходит, почему отключают часто свет и воду?
Вся инфраструктура и водопровода, электричество, это все осталось еще с советских времен. Мы за 30 лет не научились это все поддерживать. Меня зовут Карча Гунда.
Анаид Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Что пишут и что, о чем читают в грузинских СМИ на этой неделе, рассказывает Серго Бригвадзе.
Правоохранители задержали трех человек, предположительно причастных к убийству россиянки Анастасии Шаталовой. Члены семьи погибшей уверены в том, что это было заказное убийство, сообщает телеканал «Рустави-2». Мать девушки требует, чтобы были установлены личности не только исполнителей, но и заказчиков убийства.
«Мне неизвестны детали произошедшего, знаю только то, что передают СМИ. У моей дочери не было ни с кем конфликта, кроме как с бывшим вице-мэром Батуми Зурабом Беридзе. Мой муж сегодня прилетел в Грузию. Мы хотим, чтобы сын Анастасии рос у нас. Больше мне нечего сказать», —
сообщила мать Анастасии в телефонном разговоре с «Рустави-2». Между тем, адвокаты задержанных заявляют, что ни один из их подзащитных своей вины не признает. «Подозреваемые находились в Гылдане, в доме некоего Джабаева», — сообщил анонимный источник информационному интернет-агентству «Амбеби.дже». Задержан сам Джабаев, некий БХ, на чьей машине передвигались задержанные, и некий БЛ, который предположительно и стрелял в Анастасию Шаталову.
БЛ хранит молчание. Владелец квартиры утверждает, что ничего не знает об этом деле, как и третий, который говорит, что просто возил БЛ. Скорее всего, мы имеем дело с заказным убийством. Следствие ведется именно в этом направлении. Беридзе говорит, что полгода не видел Шаталову, но это ничего не значит. Пока следы не ведут к реальному заказчику, однако одна из версий следствия именно батумская тема. Пока никаких других мотивов не прослеживается.
Сообщил анонимный источник изданию. Источник «Амбеби-Дже» утверждает, что во время операции по задержанию подозреваемых БЛ кинул в направлении семерых полицейских ручную гранату. Однако она не сработала. В МВД пока эту информацию не подтверждают. Обострится ли в Грузии ситуация после второго тура выборов в органы местного самоуправления? Часть политологов считает, что события, развивающиеся в стране последние несколько дней, стали причиной значительного роста поляризации в обществе. И если после 30 октября национальное движение организует масштабные акции протеста с участием недовольных итогами выборов, а грузинская мечта ответит на это контракциями, не избежать серьезных последствий для государства, заявил в интервью газете «Резонансе» конфликтолог Паата Закарейшвили.
Все действия оппозиции либо усиливают ее, либо ослабляют, а власти не должны в это вмешиваться, поскольку это будет способствовать разделению общества на две части. У ЕНД своя повестка дня, мечта своими контракциями идет у них на поводу. Если у борца не будет противника, с кем ему придется бороться? Нацдвижение мечте несет угрозу. Эта партия как сдутая резиновая фигура. Если ей не подавать воздуха, она не надуется. А власти этот воздух им подают годами. То, что мы увидели на площади Свободы, было первым предупреждением грузинского народа.
Впрочем, реакции общества, выступающего против возвращения к власти национального движения, не избежать, считает политолог Зал Анджапаридзе.
Экс-президент голодает для большей актуализации его личности. Саакашвили – человек импульсивный, для него важны краткосрочные результаты. Он дал указание Мелия ежедневно проводить акции. Саакашвили не удовлетворили итоги митинга, проведенного 14 октября, потому что он хочет побыстрее выйти из тюрьмы. Между тем, к нему поступает ложная информация о том, что правительство напугано и подавлено после акции. Предположительно, он думает, что сейчас самое время максимально надавить на власти, а это в данной ситуации может вызвать обратную реакцию населения. Люди решат, что ЕНД не изменилось, осталось прежним, и с их возвращением мы окажемся в худшем положении, а это способствует мобилизации электората, противостоящей им политической силы.
Контракции же значительно увеличат риски масштабного противостояния двух частей общества, согласился с предыдущим респондентом издания Заал Анджапаридзе. Хвича Кварацхелия – бриллиант, с которого нужно сдуть пыль. Так отозвался главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий о своем подопечном в интервью общественному вещателю Грузии. На молодого спортсмена плохо повлиял тот факт, что в текущем году не состоялся его переход ни в один из европейских клубов, сказал респондент телекомпании.
В какой-то момент он стал много думать о том, куда ему перейти и с кем играть. Это не могло не повлиять на него. Это в определенной мере отвечает на вопрос, почему Хвича не проявлял такой преданности делу. При этом мы объяснили, что для этого трансфера не было никаких предпосылок. Понятно, что он был эмоционально потрясен. Ситуацию усугубила травма. Я понимаю, что в Грузии возлагают большие надежды на его переход. Это обсуждают, и когда все это наваливается на тебя в 20 лет, не все игроки могут с этим справиться безболезненно. Не сомневаюсь в том, что он игрок высокого уровня, талантливый и трудолюбивый. Думаю, он хочет доказать всем и прежде всего самому себе, что его неудачи были случайностью.
Цитирует Леонида Слуцкого сайт телекомпании. В последнее время Хвича перестал проявлять фанатизм, продолжает его наставник, и добавляет: в клубе все готовы помочь ему вернуться в прежнюю форму. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Картинки с выставки. литература, кино, театр, живопись, события культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В заброшенном здании, которое уже больше двух десятков лет назад было выделено властями самопровозглашенной Республики Абхазия под национальную картинную галерею, в прошедшую пятницу, 15 октября, состоялась выставка абхазских художников. Целью было привлечение внимания к фондам галереи, в которых хранится в ненадлежащих условиях около 4000 работ, рассказывает Дарья Пабба.
Вопрос создания национальной картинной галереи Абхазии уже очень давно является темой для обсуждения среди местных художников и просто любителей искусства. Здесь проблема заключается не только в отсутствии сегодня учреждения как такового, но в значительной степени в том, что в фактически несуществующей галерее есть большой фонд, в котором несколько тысяч произведений искусства. Эти работы, вместо того, чтобы быть показанными зрителю, хранятся в пугающих условиях и разрушаются от времени, сырости и отсутствия необходимого им пространства. К этому добавляется и тот факт, что здание у Национальной картинной галереи вот уже больше 20 лет есть. Оно находится в самом центре города, по улице Пушкина. Но вот возможности на его ремонт нет, и поэтому оно неизбежно рушится, попутно выполняя функции общественного туалета. Эта трагичная для культуры Абхазии история беспокоит многих. Год назад у художника Батала Джапо родилась идея провести выставку в стенах здания, хочется надеяться, будущей Национальной картинной галереи. Задумка очень понравилась основательницам онлайн-галереи Ауада Абшия Хагва и Диане Хиндва. И на прошлой неделе они решили больше не тянуть с реализацией идеи Батала Джапо и за несколько дней совместными усилиями организовали выставку. Абшия Хагва объяснила, почему было важно осуществить эту инициативу.
На протяжении 30 лет вопрос о Национальной картинной галерее стоит острым. В фонде Национальной картинной галереи хранятся около 4000 работ в ненадлежащих и неправильных условиях. Работы портятся. Наши художники и сотрудники Национальной картинной галереи не один раз обращались с письмами, заявлениями, стучались в двери разных кабинетов, разных инстанций с просьбой решить этот вопрос. Здание было выделено в 1999 году президентом Владиславом Марзенбо, но была крыша и залит пол. В итоге вот на этом все и приостановилось. Основной посыл был, что это проблема не только художника в Абхазии, а это вопрос, исторический вопрос, и он является важной частью вопроса культуры граждан Абхазии, чьи дети не видят наше достояние изобразительного искусства. Дети должны ходить в музеи, смотреть на работы, сравнивать их. Насмотренность, она тоже имеет невероятное влияние на мышление, на формирование личности. Мне кажется, Национальная картинная галерея в каждом государстве – это как визитная карточка. Это то, куда с удовольствием будут приходить наши гости, наши граждане.
Выставка была открыта всего один день. На ней показали несколько десятков произведений искусства, среди которых и живопись маслом, и керамика, и скульптура, и графика. Диана Хинба рассказала о том, что увидел зритель.
Около 40 работ принимало участие в выставке. Это были работы членов Союза художников Абхазии, а также наших молодых художников. На выставке были представлены работы таких художников, как Батал Джапуа, Адгур Ампар, Саид Возба, Нуксар Локо, Руслан Габле, Виталий Кацпа, Абшия Хагба, Александр Баяджан, Игорь Панченко. Также были представлены скульптурные композиции художника Генерген.
Выставку подготовили всего за 5 дней. Это время ушло не только на поиск произведений искусства для участия, но и на очистку от зарослей и мусора здания будущей Национальной картинной галереи. Как подчеркивает Диана Хиндба, им в этом деле помогало большое количество людей. Директор Национальной картинной галереи поддержал задумку. Союз художников Абхазии и Центральный выставочный зал помогли в сборе работ. Многие художники откликнулись, предложив свои картины, а Министерство культуры помогло с уборкой. Абшия Хагба подчеркнула, что хоть уборка и была важным элементом инициативы, но главной задачей было привлечь внимание к проблеме.
Подготовки выставки – это вообще, конечно, отдельная история. Вот представь себе 5 дней. Вот первый день мы с Дианой пошли, посмотрели. Когда мы увидели всю эту груду мусора, мы решили, что это все мы накроем, что не успеем мы до 15-го убрать, а планировали и установили мы для себя внутренне, что это все-таки 15-го, потому что это солнечный и теплый день. И на следующий день выходные, а потом начинаются дожди. А на следующий день, мы когда договорились уже встретиться вчетвером, туда пришел батал с топориком и расчистил дорогу ко второму этажу. И потом у нас случилась незапланированная уборка. На самом деле мы не планировали убирать, но в итоге закончилось тем, что мы убрали. На второй день уже Министерство культуры предоставило нам уже помощь, и эта уборка была проведена более тщательно. Хочу сразу сказать, очень много людей предложили свою помощь в уборке, но так как у нас все-таки суть была не в уборке, уборка — это вторично. Первично было привлечь внимание к проблеме, потому что художники уже там один раз убирали, и ты уберешь, и что будет дальше? Суть — что делать дальше с этим зданием.
Как надеются организаторы, эта выставка, которая прошла 15 октября, станет первой в череде культурных мероприятий, которые будут здесь проводиться. Специально для «Эхо Кавказа» Дарья Пабба из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.